Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Дагестане сегодня ночью два офицера милиции были убиты и ранен проректор госуниверситета. В Багдаде убит адвокат Саддама Хусейна. КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста. В Дагестане сегодня ночью убиты два офицера милиции, ранен проректор госуниверситета. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» в Махачкале Тимур Салимов.
Машину полковника Забитова расстреляли в половине первого ночи на перекрестке улиц Победы и Некрасова в центре Хасавюрта. Начальник АБОП и возвращавшийся вместе с ним со службы инспектор ДПС прапорщик Шамсудин Качакаев от полученных ранений скончались на месте. Все оперативные подразделения были подняты по тревоге. В городе и районе был введен план перехват преступников «Вулкан-5», однако результатов он не принес. Возбуждено уголовное дело по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и 222 «Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов». Это второе покушение на сади Салима Забитова. А за несколько часов до убийства милиционеров в Хасавюрте, столице Дагестана, было совершено покушение на проректора Дагестанского государственного педагогического университета. По данным пресс-службы МВД Дагестана, около 20 часов вторника с территории дачного общества «Урожай» в реанимационное отделение Центральной республиканской клинической больницы с огнестрельным ранением в грудь был доставлен 67-летний Вагап Минбулатов. Проректор педуниверситета был ранен выстрелом из пистолета Макарова. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Сегодня истекает срок ультиматума группировки «Совет маджахедов», взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. 3 июня при нападении 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены, один убит. В понедельник «Совет маджахедов», предположительно связанный с «Аль-Каидой», потребовал от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Ряд российских политиков и чиновников уже назвали требования экстремистов неприемлемыми. МИД России проверяет информацию о причастности группировки к похищению, говорит представитель МИДа России Михаил Камынин.
В Москве со всей серьезностью восприняли сообщения, которые появились в интернете. Российская сторона предпринимает активные меры для установления их достоверности. Вместе с тем, пока непосредственно в адрес Российской Федерации каких-либо обращений не поступало. Мы исходим из того, что бы ни скрывалось за данными сообщениями, все похищенные российские граждане должны быть немедленно освобождены.
Сказал Радио Свобода представитель российского МИДа. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна Хамис Аль-Абайди. Никаких деталей в сообщении иракского телевидения не приводится. Аль-Абайди – третий адвокат Саддама Хусейна, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака.
Радио Свобода. Новости.
На юго-востоке Москвы в результате взрыва бытового газа на предприятии погибли двое рабочих. Один человек получил ранение. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при заправке баллона с газом. По всей России сегодня партии КПРФ и «Яблоко» проведут сегодня акции протеста против информационной политики властей. В столице по традиции митинг состоится около Останкинского телецентра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Организаторы акции против информационной блокады оппозиции заявляют, что приведут к телецентру Останкино несколько тысяч человек. Несмотря на то, что маршировать «Яблоко» и КПРФ будут вместе, отношение к самому мероприятию у них не одинаковое. Об этом рассказал в интервью нашей радиостанции заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Коммунисты называют это борьбой с империей лжи. «Яблоко» называет это борьбой за свободу слова. Но в данном случае принципиально важно, что это разные партии принимают участие. Мы продолжаем традицию, которая началась в прошлом году, когда был проведен первый митинг у Останкино. Будем продолжать ее до полной победы свободы слова.
Председатель Всероссийского штаба по координации протестных действий Компартии Владимир Кашин заявил, что протестовать участники шествия и митинга сегодня будут не только против политической цензуры и информационной блокады оппозиции, но и против пропаганды насилия и разврата на телевидении и в других средствах массовой информации. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Туркмения намерена повысить цену на газ для России с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Если новый договор не будет подписан в ближайшие полтора месяца, газ в Россию поставляться не будет, заявил министр нефтегазовой промышленности Туркмении Гурман Мурат Атаев. Туркменский газ Россия импортирует в основном на Украину по 95 долларов за 1000 кубометров, но «Газпром» уже заявил о намерении поднять цену к концу этого месяца.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. В составе американской делегации госсекретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ситуация вокруг ядерной программы Ирана, региональные конфликты и проблемы экономического развития. Иран внимательно изучает пакет новых предложений 6 ведущих держав по регулированию кризиса вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая в Баку в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств стран Организации Исламская конференция.
Новое предложение группы 5+1 рассматривается Исламской республикой Иран серьезно и тщательно. Когда мы получили этот пакет, точные сроки нашего ответа не обговаривались. Как только мы придем к какому-то решению, мы тут же сообщим об этом нашим друзьям в Европе.
Сказал иранский министр. В понедельник США предупредили Иран о возможных санкциях в случаях, если он не прекратит все работы по обогащению урана. КНДР предлагает провести переговоры США в связи с запланированным испытанием северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Пхеньяна в ООН Хансон Рель вновь, однако, подчеркнул, что его страна имеет право на запуск ракеты. В 1999 году Северная Корея подписала мораторий на ракетные испытания. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала планирующийся запуск провокацией. По словам генерального секретаря ООН Кофи Аннана, испытания могут серьезно осложнить ситуацию в регионе. В афганской провинции Гельмент в бою с силами коалиции убиты по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан». В последние месяцы талибы чрезвычайно активизировали боевые действия на юге Афганистана. Со времени падения их режима прошло 5 лет. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы обсудим, почему современные дети и подростки мало читают, плохо понимают письменный текст и что можно сделать для изменения ситуации. В студии «Радио Свобода» журналист, педагог, преподаватель Московского лицея на Донской Ася Штейн и поэт, критик, член редколлегии журнала «Новый мир» мой коллега Владимир Губайловский. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать по телефону вопросы нашим экспертам. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, с чего, наверное, надо начать? Это первый вопрос Аси Штейн. Читают ли современные дети книги? И вообще, может быть, нужно ли им читать книги?
Да, действительно, последние, ну, в России лет 10, а на Западе и больше, и педагоги, и психологи говорят о том, что вообще дети читают гораздо меньше, чем, допустим, на поколение раньше, и что намного хуже, они гораздо меньше способны воспринимать и интерпретировать то, что они читают. То есть снижается уровень так называемого текстового мышления у детей. И, в общем, если не изменить каким-то образом ситуацию, в дальнейшем это может привести вот просто к полной катастрофе гуманитарной.
Владимир, скажите, пожалуйста, ну давайте немножко о среде поговорим, в которой дети современные живут, дети-подростки, да? Что изменилось? Вот почему ситуация стала такой? Как вы согласны с тем, что говорит Ася Штейн?
То, что дети читают сейчас меньше, чем, скажем...
Книг? Или вообще?
И вообще, и книг, в частности. Это два разных немножко момента. То есть это связано с несколькими моментами. Во-первых, это чтение, сама книга, сам печатный текст, он существует в очень жесткой конкурентной среде. И самую жесткую...
За время ребенка, да, за время подростков, то есть за что идет конкуренция?
За время подростков, за то, что вот как раз за то время, которое раньше ребенок проводил с книгой, теперь ребенок очень часто проводит его, глядя кино, видеофильмы, или, ну, там, или ходит в кино, что реже, либо он их проводит за компьютерной игрой.
Глядя на экран монитора уже.
Да, ну, во всяком случае, компьютерная игра — это тоже визуальный ряд, хотя, на мой взгляд, более прогрессивный, чем просто чисто визуальный ряд кино. Но, тем не менее, вот это так. И у детей просто у них не хватает времени на то, чтобы читать. И второй момент — дело в том, что визуальная информация, она легче воспринимается. Человек, который смотрит на экран, он находится в пассивном состоянии, он неактивен. Когда мы читаем текст, мы должны предпринять некоторое усилие над собой. То есть нам, ну, какой бы этот текст ни был легкий, там, предельный, то есть мы должны затрачивать определенные усилия для того, чтобы читать.
Вообще включить воображение, потому что то, что мы читаем, вообще-то должен визуальный ряд в голове появиться, правильно?
И не только визуальный, но достаточно сложный на самом деле механизм интерпретации текста. Там включается не только визуальный ряд, но и ассоциативный. То есть для того, чтобы воспринять даже самый простой текст, человек должен подключить весь свой опыт и визуальный, и культурный, и лингвистический, кстати, языковой, да, для того, чтобы этот текст интерпретировать, и при том его нужно интерпретировать и целостно, да, то, что делает у нас правое полушарие, и систематизировать, разложить вот по полочкам, проанализировать, то есть задействовать еще
в автоматическом режиме.
Да, причем. В автоматическом режиме левое. То есть, на самом деле, если говорить вот на нейропсихологическом уровне, это очень сложный процесс. Гораздо более сложный, чем при восприятии, допустим, фильма, когда идет картинка, сопровождающаяся вот неким слуховым рядом, или вот при интерактивной игре.
Владимир, но ведь компьютерная игра, если брать как таковую, это вообще-то активная среда, и где ребенок тоже должен как-то вообще прогнозировать, она не так проста, в общем. Ну, если мы берем вот из этого ряда, да?
Ну, компьютерные игры, конечно же, они бывают очень разные. Есть игры, ну, чисто семиотически очень простые. То есть это вот, например, тот же самый Doom.
Ну, это стрелялка такая. Бегают, всех стреляют.
Ну, я думаю, что никому не надо уже объяснять, что это такое. Да, потому что этот человек, который передергивает свой дробовик, там, я не знаю, по-моему, это уже целый символ целого мира. Вот. Но есть, действительно, есть компьютерные игры, достаточно сложные. Это относится к целому ряду так называемых стратегий. И пошаговых, и реалтаймовых стратегий.
Ну, они вообще с шахматами сравнимы по сложности задач, которые решаются.
Есть и посложнее, да.
Есть и посложнее, да.
И мало того, дело в том, что, как отмечают очень многие исследователи, вот скажем, того же игрового мира, существует на данный момент существует целый мир так называемых онлайновых игр, когда человек играет уже не с компьютером, а с другими людьми, которые даны как персонажи. И
это целые миры, там уже тысячи людей вообще, или десятки,
миллионы.
Или сотни тысяч. Миллионы уже, да?
И в этих мирах люди вступают в контакты друг с другом, они организуются, там происходят очень сложные, чисто организационные процессы. И эти игры, конечно, то есть там они очень здорово развивают человека. Но это немного другое. Это все-таки не текст.
Это ни в коем случае. Можно?
Да,
это ни в коем случае не текст, потому что, во-первых, любые стратегии, они, во-первых, развивают в первую очередь логические способности, то есть левополушарные, да? То есть вот образное, ассоциативное мышление при этом не развивается никаким образом. То есть это, в принципе, игры, ориентированные на совершенно другие задачи. Это раз. А во-вторых, там несколько другое устройство их, и, в общем-то, навыки, необходимые при работе с текстом, текстовое мышление, они как раз не развивают, и, наоборот, в некоторых случаях могут даже и блокировать его развитие.
Скажите, пожалуйста, Ася, а что такое вот письменная, если мы говорим, а чему надо учить, что такое письменная культура? Вот, да, вот мы говорим, наверное, да, если этот термин точный, то чему вообще, как вы считаете, надо учить, да? То есть чтение и понимание текстов.
Значит, я бы начала с очень маленького возраста детей, потому что вот если раньше, допустим, ну, даже совсем-совсем недавно, 20, 30, 40 лет назад, ребенок, растя в относительно читающей среде, в доме, где принято читать книжки, он автоматически, ну, так скажем, в благоприятной ситуации, если у него нет никаких дефектов логопедических или других, он к этому приобщается автоматически. Все читают, и я читаю. Он становится читателем просто априори, поскольку так принято в его семье. Ему там читают, он видит, как читают другие. Со временем он начинает это делать, потому что он, как любой нормальный человек, является вот потребителем информации, он эту информацию получает из книг. При той информационной среде, которая существует сейчас, на сегодняшний день, очень сложной, очень многогранной, очень многоплановой, ребенок, чтобы стать получателем информации, не должен обязательно становиться читателем. Он может ее получить массой других способов.
Кстати, родители часто дома не читают. Дома не смотрят телевизор, а читают в дороге, читают на работе. Ребенок может просто не видеть примера чтения.
Но даже если видит, он совершенно не обязательно должен копировать эту модель. И проблема заключается в том, что сегодня родители должны ребенка учить быть читателем. Учить.
То есть от интуитивного уровня надо переходить к уровню, как я понимаю, обучения. Мы об этом скажем после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы обсуждаем, почему современные дети и подростки мало читают, плохо понимают письменный текст и что можно сделать для изменения ситуации. В студии «Радио Свобода» журналист, педагог, преподаватель Московского лицея на Донской Ася Штейн и поэт, критик, член редколлегии журнала «Новый мир» мой коллега Владимир Губайловский. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Владимиру Губайловскому. Владимир, ну вот как бы в традиции, которая сложилась в России, детям читают много стихов. Ну, Маршак, Чуковский и так далее, и так далее. Вот как вы считаете, это работает на вот эту самую, на письменную культуру или нет? И вообще, что делать с поэзией?
Ну, во-первых, я бы сказал, что это все-таки немного в прошлом. Потому что сейчас читают мало книг детям или почти не читают. И как совершенно точно сказала Ася, у ребенка нет необходимости, железной необходимости учиться читать. И нет необходимости интегрироваться именно в читающую среду и разбираться в тексте.
Нет?
Нет. Другое дело, что стихи, они обладают свойствами, ну, совершенно понятными и простыми. То есть, собственно...
Запоминаются хорошо.
Они запоминаются хорошо, совершенно верно. И когда мы, скажем, если мы вспомним классические времена, ну вот, скажем, того же самого Гомера, ведь все же это было пропето. И если бы это не было стихами, то запомнить такой объем было бы просто абсолютно нереально.
Так и говорят, что вся Греция знала эти стихи, в общем, неграмотные люди по большей части.
То есть они были интегрированы в письменную, в среду письменной культуры, хотя это и была устная речь. То, что касается поэзии, ну, конечно, детям надо читать стихи, но другое дело, что надо читать те стихи, которые они готовы принимать, потому что существует огромное количество стихов, которые когда-то почему-то нравились их родителям, а детям, например, сейчас они совершенно не близки. И, скажем, вот если сейчас те же самые дети с удовольствием читают Григория Остера, его «Вредные советы», которые они принимают просто на ура, то, честно говоря, вот того же Маршака уже как-то гораздо спокойнее к нему относятся. То есть родители, когда они собираются к ребенку обратиться с некоторым текстом, они должны все-таки почувствовать, какой именно текст нужен сегодня их ребенку.
Ася Штейн, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот вы в своем лицее на Донском читаете семиотику, да? Просто что это такое? Расскажите, и почему это нужно для приобщения к письменной культуре?
Ну, во-первых, все-таки начнем с того, что семиотика мы занимаемся не с теми детьми, которые Маршака читают, а все-таки постарше. Да, это действительно такой небольшой курс, который читается в 8 классе. Курс, что такое семиотика? Семиотика – это наука о знаковых системах и текстах, которые, значит...
В широком смысле текста,
которые, значит, посредством этих знаковых систем создаются. И действительно, беда, если уже переходить к более старшим детям, то беда, например, школьной литературы, на мой взгляд, заключается в том, что методика преподавания литературы устарела как минимум 100 лет назад. Что у нас литература преподают в школе вот по тем же, в общем-то, методическим разработкам, по которым ее преподавали в царской гимназии.
Которые преподавали на 50 лет раньше в немецкой гимназии.
Да, совершенно верно. То есть это все вот с точки зрения современной филологии не то что позавчерашний день, а позавчерашний век. И с тех пор, так скажем, в науке о текстах изменилось очень много. И появилось достаточно много способов работы с текстом, узнавания текста, понимания и интерпретации текста. Это вполне такой мощный инструмент, которому, в общем, даже 8-9-классник вполне легко
овладевает.
Это совсем не сложно. Это не сложнее, чем тригонометрию изучать или химию. Но это достаточно точная наука, которая позволяет совершенно на другом уровне воспринимать те тексты, которые даже входят в ту же школьную программу. Из такого вот скучного пережевывания того, кто что подумал или не подумал, или имел в виду, или как это там вытекает из того вот революционного или нереволюционного процесса, который был тогда-то и тогда-то, в общем, по Белинскому, да, это превращается в достаточно интересную исследовательскую работу и дает человеку возможность совершенно на ином уровне осмыслять текст, с которым он сталкивается. И детям, как правило, это безумно интересно. Они в это включаются как в игру и с удовольствием так работают.
Понятно. Вот тут на пейджер рассерженный слушатель нам написал: подростки не читают книги, потому что у них другие интересы. Алкоголь, курение, наркотики, ранний секс. Их развращает не только улица, но и ТВ, и интернет, где идет откровенное совращение молодежи, дикая реклама травмирует психику, и это ведет к неадекватному поведению. Владимир, скажите, пожалуйста, вот мы как раз обсуждали перед началом программы, что вот давайте коснемся интернета и телевидения, может быть, вот как некая позиция с вашей точки зрения.
Ну, телевидение это... Это опять, это чистая картинка, это визуальный ряд, это пассивное восприятие. Это, на мой взгляд, совершенно тупиковый вот в нашем смысле.
В образовательном смысле.
В том, о чем мы говорим. То есть как раз это никак человека не приблизит там, к умению читать и понимать текст. А вот то, что касается интернета, во-первых, нельзя говорить интернет вообще. Интернет – это мир некоторый коммуникационный, в котором живут люди, в котором существует огромное количество разных сервисов, разных моментов. То есть и просто говоришь, вот интернет плохо, или там говорить интернет хорошо, это просто безумно наивно, и сегодня это уже просто нельзя делать. Вот. Но то, о чем я хотел сказать, то есть интернет, человек, который приходит в интернет, он погружается в среду письменной речи. То есть он начинает писать для того, чтобы человек действительно маленький человек, то есть только-только научившийся буквально буквы складывать там, вот, он начинает интегрироваться в этот текст. Он пользуется мессенджерами, то есть системами мгновенных сообщений. Он пишет электронные письма. Но самое интересное, он попадает в самые разные форумы и системы блогов. Люди начинают вести свои интернет-журналы. И вот это, безусловно, момент продуцирования текста, то есть производства текста, и он не может человека не приближать к пониманию текста. Хотя это не то же самое. Потому что, вот скажем, тот же Мандельштам говорил, что существует куча людей, которые пишут стихи, и единицы, которые их понимают. Это правда, конечно, это, с этим не поспоришь. Но, тем не менее, это шаг, на мой взгляд, в правильном направлении.
То есть шаг к письменной культуре, да, Владимир?
Да, это шаг к письменной культуре, шаг к пониманию речи.
Более того, интересно, что вот как раз и в современном вот этом киберпространстве неожиданным совершенно вот для меня, например, образом вернулись вот те, скажем, малые литературные жанры, которые, казалось, литературой 20 века были утрачены.
Какие?
Это эпистолярный жанр.
Который казалось умер навсегда, да?
Да, и жанр дневника. Потому что, ну, позвольте, кто кроме нервных девиц там 50 лет назад вел дневник. В общем, это были или писатели, там, скажем, интеллектуалы, для которых это был, в общем-то, рабочий кабинет и часть их литературного большого процесса, или это вот там барышни писали, кого они любят, кого они не любят. Но дневник как массовый жанр, вот, ну, буквально, я не знаю, за сколько я не следила, сколько существует вот Live Internet, я не отследила, когда он появился, к сожалению.
Но массовым он стал последние лет.
Он стал массовым. Действительно.
Миллионы людей пишут.
Я слежу за этим, и есть блоги, которые читаешь просто с наслаждением, так, ну, если не как хорошую литературу, то, во всяком случае, как хорошую публицистику.
Ну, блог это и есть интернет-дневник, да?
Я могу сказать, что...
Владимир Губайловский.
Вот, собственно, расцвет вот этих интернет-журналов наступил даже не 5 лет назад, он наступил года 3-4 назад.
То есть это стремительность огромная.
Да, это... Но сейчас я как раз хочу сказать вот о тех детях, которые приходят вот эти и образуют так называемые социальные сети. Вот пример такой социальной сети – это вот «Живой журнал», например. Но это «Живой журнал» – это все-таки ну, достаточно, для достаточно продвинутых и высоколобых, в общем, людей. А есть сервисы, вот, например, сервис MySpace, который существует 2 года, и у которого американский сервис, который, без которого американские тинейджеры просто не живут.
Там миллионы уже, причем за 2 года его им пользователи что-то десятки миллионов. Да,
понимаете? И вот все эти люди, они производят тексты, и они обсуждают тексты друг друга. Вот что самое интересное.
То есть какая-то критика. Личность есть.
Да, там есть обсуждение. Пускай они не обсуждают Евгения Онегина, но уж как обсуждают, простите, Стивена Кинга и как обсуждают Гарри Поттера, то есть его разбирают действительно, ну, я не знаю, до винтика. До винтика. И причем, понимаете, это точка приложения усилий очень большого количества людей. Они все учатся друг друга слушать. И это, конечно...
И понимать текст.
Понимать текст. И это, конечно, дорога к письменной речи.
То есть, говоря вот языком, опять-таки, семиотики, создается своего рода метатекст. Правильно? Даже не просто метатекст, а огромная метатекстовая среда, где вот отрабатываются...
Она уже создана.
Создается, потому что она продолжает развиваться. Тут я как раз хотела затронуть вопрос, который неизменно будет задан. Да, в ответ на реплику Владимира о Стивене Кинге и Гарри Поттере, что я предполагаю, что вот сейчас нам возмущенные читатели зададут вопрос, что какой ужас дети вот обсуждают Гарри Поттера и Стивена Кинга и не обсуждают Евгения Онегина. И очень важно вот что параллельно вот с развитием бурным вот этой вот киберсреды все-таки идет очень бурное развитие и литературы на самом деле. Хотя, может, это не так заметно, но тем не менее, вот скажем, за те же последние 50 лет произошел, в общем, когда казалось, что вот сначала литература, ну, как-то вот она себе развивается, тихо, мирно идет, и вдруг произошел какой-то качественный скачок. Изменились тексты, они изменились качественно, они стали другими, они стали более сложными, они стали более структурно и совершенно иначе структурно организованными. И главное, что их стало очень много. Я не беру сейчас судить вот о качестве всей этой среды, но то, что она существует и она меняется, это так. И совершенно естественно, что люди, и тем более такие динамичные люди, как подростки, обсуждают современный, актуальный литературный процесс.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Виктор Резунков беседует с директором Института мозга человека Святославом Медведевым. Вот обсуждаемые темы. Можно ли измерить память и внимание? Когда будет создан искусственный интеллект? Как телевизор влияет на мозг человека? Прям к нашей теме примыкает. А мы продолжим разговор о том, почему современные подростки мало читают после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в центре Хасавюрта минувшей ночью убиты начальник районного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Сайгагит Салимов Забитов и инспектор ДПС Шамсудин Качакаев. В Махачкале во вторник вечером совершено нападение на проректора Государственного педагогического университета. Он госпитализирован с ранениями. Сегодня истекает срок ультиматума группировки «Совет маджахедов», взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке. В понедельник «Совет маджахедов», предположительно связанный с «Аль-Каидой», потребовал от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Он был третьим адвокатом Саддама Хусейна, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака. Из Туркмении поступает сообщение об антигуманном обращении с арестованной 18 июня корреспонденткой «Радио Свобода» Асул Сабар Мурадовой, арестованной трое взрослых детей без документального оформления и предъявления обвинений. Телефоны остальных родственников заблокированы. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что к Мурадовой применяются психотропные средства, на нее оказывают давление, вынуждая сознаться в подрывной деятельности. В Москве и нескольких городах России КПРФ и «Яблоко» проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. В столице митинг состоится у Останкинского телецентра. На юго-востоке Москвы в результате взрыва бытового газа на предприятии погибли двое рабочих, один человек получил ранение. В Самаре возбуждено новое уголовное дело против бывшего руководителя акционерного общества «Самара-Нефтегаз» дочерней компании «ЮКОСа» Павла Анисимова. Он обвиняется в неуплате налогов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать, почему современные дети и подростки мало читают, плохо понимают письменный текст и что можно сделать для изменения ситуации. В студии Радио Свобода журналист, педагог, преподаватель Московского лицея на Донской Ася Штейн и поэт, критик, член редколлегии журнала «Новый мир» мой коллега Владимир Губайловский. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8-800-200-22-12. По телефону 8-800-200-22-12 вы можете позвонить нам из любой точки России. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и в том же духе продолжают наши слушатели. Сегодняшняя молодежь не читает только лишь потому, что СМИ, ТВ, интернет вступили в ту самую фазу, о которой опасались раньше ее создатели. Эта фаза уничтожает все функции у человека. Ну, тут, видимо, трудно понять, но развитие через чтение, видимо, предполагает наш слушатель, и тем самым наступает массовая деградация. Ну вот, Ася Штейн хотела прокомментировать.
Знаете, я не так давно столкнулась с одним забавным текстом. Его приводили как вот, скажем так, без датировки и без авторства, где говорилось вот о том, что вот действительно наступили последние времена, и что вот то, что, тот процесс, который в этот момент идет, вот он навсегда загубит способность человечества вот опять-таки тоже читать и с должным уважением относиться к написанным текстам. Относилось это к эпохе Иоанна Гутенберга и к моменту появления печатного станка. Вот, то есть вот один бенедиктинский монах
Переживал, по этому
переживал, да, что как это так, вот они там тысячу лет тексты в своих монастырях почти переписывали, рука. Да, вот от руки, вот хранили их бережно, вот передавали из поколения в поколение на пергаментах, вот такое было вдумчивое, бережное отношение к тексту, и вот молодежь, которая приходила в эти монастыри, да, вот молодые послушники, монахи, самые достойные, лучшие из лучших, вот приобщались к книжной культуре. А теперь вот, значит, такая катастрофа вот появилась, это вот дьявольская...
Читать.
Изобретение, и каждый может читать. А что вообще теперь произойдет в мире? Это нормально. Каждое появление каждого нового, вот скажем, витка развития человечества, оно...
Технологий.
Технологий, да. Оно встречается всегда большим, большей частью населения всегда в штыки, потому что понятно, что основная масса человечества достаточно консервативна. И очень болезненно воспринимает любые перемены. Но, тем не менее, я думаю, вот из того, что говорил Владимир, и я согласна, готова подписаться под любым его словом, на самом деле сам по себе интернет, сами по себе вот современные информационные технологии никоим образом не вредят и не препятствуют чтению. Что понятно, что есть хорошие игры, есть плохие игры, есть хорошие сайты, есть плохие сайты. Точно так же, как есть хорошие фильмы и плохие
и книги.
И есть хорошие и плохие. Простите, но если читать вот всю ту макулатуру, которая вот в эти покетбуки издаются, это никоим образом не будет способствовать развитию текстового мышления, и при этом там просмотр какого-нибудь достойного фильма будет любому там и ребенку, и взрослому только на пользу. И...
Ну, или достойного футбола, как сейчас смотрит весь
да.
мир.
Да. Ну, то есть, и понятно, что очень хорошая штука, допустим, синхрофазотрон, но вряд ли стоит около него выращивать огурцы.
Понятно.
Правильно?
Вот у нас уже слушатели рвутся в эфир. Игорь Васильевич из Петербурга. Пожалуйста, Игорь Васильевич.
Добрый день.
Добрый день, Игорь Васильевич.
Господа, когда я имел удовольствие быть студентом, я говорю удовольствие, потому что тогда учиться было удовольствие, и труд тоже. Удовольствие и почет. Так вот, тогда я учился на геологическом, но про нас иногда говорили, мы геологи. Потом я поступил на журналистику, и когда узнали, что я переквалифицировался в филологи, сказали филологи. Сегодня меня удивляет современная... Филология, как сказала уважаемая гостья. А что это такое? Это от слова «продвинутый», касаемо интеллекта. Что же это такое «продвинутый»? Но это я говорю, так сказать, как предисловие. А вот вопрос к вам.
Да, пожалуйста.
Скажите, возможно ли что-нибудь исправить, конечно, из детей сделать не просто название «дети», а человеческих, маленьких, организованных по-человечески и образу и подобию существ. Так вот, можно ли при настоящей системе это сделать, если сегодня возникает вдруг вопрос в новой России, а почему дети не читают? Почему дети не читают? Скажите, пожалуйста, в чем причина? В системе? И если вы согласны со мной, то можно ли при этой системе исправить это положение? Спасибо.
Пожалуйста.
Да, безусловно. И, например, вот в лицее, где я преподаю, у которых, слово сказать, вошел...
На Донской лицей?
На Донской, да. Лицей 1553. В этом году он вошел в десятку лучших московских школ. Наши дети из года в год по 5, 6, 8 человек, при том, что у нас выпуск 25-28 человек ежегодно, поступают на филологический факультет, поступают блестяще. Декан филологического факультета в этом году сказала, что вот дети, которые приходят из нашей школы, это золотой фонд филологического факультета, и блестяще его заканчивают. И я знаю немало других достойных школ, кроме нашей, где очень сильная и очень качественная филологическая и гуманитарная вообще подготовка. И вообще я не понимаю такой постановки вопроса. Я не считаю, что дети и подростки современные, они в чем-то не люди, и что они в чем-то хуже, чем те дети, которые, ну, скажем, были 20, 30, 40, 50 лет назад. И другое дело, что происходит, что при нынешнем вот, ну, скажем, нынешней свободе самовыражения, дети, которых можно в кавычках назвать плохими, да, ну, скажем так, с социальной точки зрения, они имеют больше способов от себя заявить, да, там покататься на мотоцикле, там пойти в какую-нибудь там радикальную тусовку молодежную и так далее. Их видно. Их видно, они шумные, они громкие. Но он показывает, так скажем, вот более точные методы исследования социологического, что, скажем, процент вот таких вот маргинальных детей, он не выше и не ниже, чем был, скажем, сколько-то лет назад. Просто их, они стали заметнее.
Понятно. Андрей из Московской области. Пожалуйста, Андрей.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые гости студии. Вот я хочу поддержать вопросы, которые были на пейджер.
Да.
Что большинство молодежи не читают русскую литературу. Их интересуют книги ксенофобского характера, книги о сексе, которые в свободной продаже, к сожалению.
Понятно.
Пиво, курение.
Андрей, ваше мнение понятно, ну да, понятно, но в общем, знаете, как бы был такой, как говорил, секс в Советском Союзе нет. Да?
Но то, он что дети есть. Читают книги о сексе, я считаю, это не зло, а благо, хоть узнают вообще, что...
Да, это, кстати, многие, да, просто те же ученые, которые занимаются этими проблемами, говорят о том, что это просто серьезная проблема. Да. Потом у тех детей, которые не прочитали в книжках, да, они просто не знают.
Слава тебе, Господи, что они читают книги о сексе, ничего в этом дурного лично я не вижу.
Надежда из Петербурга. Пожалуйста, Надежда.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня впечатление, у меня вообще-то трое детей. Двое попали еще в такую доперестроечную немножко школу и начало перестройки. А третий ребенок вот сейчас вот переходит в 8 класс. Вот. И уже видна большущая разница. Я не думаю, что это связано с интернетом. Почему возникает эта разница? Мне почему-то кажется, что главное в чтении – это какая-то среда. И человек тянется за тем, что он видит вокруг себя. Теперь те, кто читает, вообще чуть ли не скрывают вообще эту свою слабость. Вообще-то не модно стало совершенно читать книги.
Понятно. Ну, тут, в общем, наши слушатели... Ну, тут у нас один слушатель на пейджер прислал, написал: «Переход от рукописной книги к печатной сделал неграмотную Европу грамотной. Интернет работает не против чтения, а за него, в отличие от телевизора. Там главное не картинка, а текст». Ну, в интернете видно. «А тексты могут быть самые разные. Есть Библия и есть Майн Кампф». Александр из Москвы. Владимир, скажите, пожалуйста, ну вот, а что родителям делать? Что делать родителям в такой ситуации? Ну, вот то, что Ася говорила, потом у нее ей этот же вопрос зададим.
Ну, сначала я просто хотел ответить вот по последнему нашему слушателю про то, что чтение становится немодным, и что чтение требует, ну, нужна среда. Здесь очень важный момент, действительно очень важный, и об этом говорила Ася. Вот, это период маленький ребенок. Маленький ребенок от 3 где-то до 6-7 лет. У него действительно очень трудная, вот сейчас с точки зрения обучения чтению, у него сейчас очень трудная ситуация. Потому что, с одной стороны, существует огромная конкуренция со стороны визуальных средств передачи информации.
В частности, мультипликации.
Например. Мультипликации. С другой стороны,
прекрасно.
Да, дети, конечно, большее количество детей там смотрят мультики про Винни-Пуха, чем читали или даже слушали. Вот. Просто ребенку в этом возрасте, то есть его среда – это родители. А родители очень часто не делают тех необходимых шагов, которые, чтобы учить ребенка читать. Вот. То, что касается того, что чтение не модно, это, на мой взгляд, абсолютная неправда. То есть в тех средах, в тех вот социальных сетях, которые вот разворачиваются в том же интернете, вот, там постоянно возникает обсуждение текстов. И мне неоднократно приходилось видеть, когда кого-то из участвующих на форуме, когда ему говорили: «Да, Господи, о чем с тобой можно говорить? Ты там Ницше не читал».
Вот. Это речь идет о подростках.
Это речь идет о подростках 15-18 лет. То есть это юные молодые люди. То есть и, в общем, возразить, как правило, нечего. И, в общем,
надо идти читать.
Надо идти читать Ницше, да. То есть тут... И такие вот, то есть те, ну, у меня просто есть перед глазами совершенно конкретный форум, в котором, так сказать, интегрирован мой сын, и где они вот ведут все эти обсуждения. И там, в общем, довольно жесткие требования предъявляются к интеллектуальному уровню участников. И это именно та среда, которая провоцирует чтение.
Интернет, фактически это интернет, то есть можно сказать провоцирует, а можно сказать пропагандирует или там распространяет, да?
Ну, требует просто чтения, иначе ты будешь чувствовать себя изгоем и неполноценным членом этой социальной сети, в которую ты попал.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы обсуждаем, почему современные дети и подростки мало читают, плохо понимают письменный текст и что можно сделать для изменения ситуации. Вот в результате нашего разговора выясняется, что ситуация не такая плохая. Поэтому, в студии Радио Свобода журналист, педагог, преподаватель Московского лицея на Донской Ася Штейн и поэт, критик, член редколлегии журнала «Новый мир», мой коллега Владимир Губайловский. У микрофона Александр Костинский. Хотела Ася Штейн прокомментировать.
Я хотела бы вот что Владимиру, не знаю, возразить или дополнить. Да, понимаете, вот речь вот о том блоге, о том ресурсе, о котором вы говорите, это, безусловно, вот та как раз интеллектуально продвинутая элита, да, которая читала, читает и будет читать всегда. Это те дети, те подростки, которые вот в эту среду, очевидно, интегрированы с младенчества, и для которых вот той проблемы, о которой мы говорим, проблема вот развития их мышления у них не стоит. То ли это дети, или это дети одаренные филологически, гуманитарные, или это дети правильно воспитанные. Так
или то есть у них хорошие родители.
Хорошие родители, которых правильно воспитывали, или и то, и другое, да, потому что у хороших родителей тоже иногда дети не читают. Но мы говорим о ситуации в целом. Действительно, вот если мы возьмем картинку так чуть-чуть подальше от продвинутых блогов и элитарных лицеев, картинка-то будет не такая симпатичная, потому что вот то, что происходит с большинством детей, действительно, да, действительно, читают мало, в целом, скажем, в среднем по стране, читают плохо, читают с трудом. И тут действительно нужно говорить о том как раз, что если не вмешиваться в этот процесс, да, если отпускать все на самотек, то уровень, так скажем, средний уровень вот текстового мышления, вот текстового, вот как раз интегрированности, вот текстовую среду среднего выпускника, средней российской, да и, в общем, не только российской, но и любой мировой школы, действительно чудовищен. И действительно он падает. И то, что с этим надо что-то делать...
А что делать? Это понятно, что надо что-то делать. А что вот вы, ну, вы говорили тоже про лицей Донской. А вот что вот вы, что надо посоветовать родителям, Ась? Как вы считаете?
Значит, что надо посоветовать родителям? Совет, на самом деле, очень банальный. Во-первых, не делать телевизор, включенный фоном жизни.
Потому что не делать телевизор фоном жизни.
Да, я миллион раз вот как сейчас вот консультирую родителей, да, да, вот частные консультации, да, говорят, а у нас вот он кушает только под рекламу, вот мы ждем, когда будет реклама, ну, там речь о годовалом ребенке, о пиле, да, шестимесячном. Вот реклама, мы включаем, и в этот момент он кушает, а иначе он не кушает. Или просто у них всегда включен, а что, мы его не смотрим, он просто включен. Вот это чудовищно, именно потому, что это изначально дает вот совершенно неправильный импульс формированию базового интеллекта ребенка, вот того, что закладывается в первые годы жизни. И я считаю, что вот до определенного возраста, ну, скажем, до того момента, хотя бы пока у ребенка нормально сформируется речь, он должен расти достаточно вот в этом плане имманентно, нужен некий карантин, что если он вообще не находится вне вот этой телевизионной среды, да, там, допустим, Владимир мне тут перед передачей сделал страшные глаза, что это невозможно. Ну, на самом деле, возможно, там, когда маленький ребенок, он не так много времени не спит, ну, можно сделать так, чтобы пока ребенок вот не спит, чтобы этот телевизор не включался. Не обязательно.
Ну, или включался на программу, да, нормальные, да, интересные, да, программы, да, или включался, да, когда не закончилось.
Ну, нормально, есть нормальная культура. Мы заводим программу передач. Можем ее распечатать аршинными буквами, ребенку повесить на стену, что вот мультик, или вот там Discovery, мы сейчас с тобой включим, посмотрим. А до 3 лет я бы этого не делал, я бы не показывал, учитывая вот как раз вот эту вот сложную ситуацию, я бы не сажала детей хотя бы до 3 лет смотреть телевизор.
Это первый совет.
Первый совет, да. Второй совет. Начинать как можно раньше ребенку читать. Буквально с колыбели, когда он еще ничего не понимает.
Чтобы это было как...
Да, априори, да? Априори, да. Априори, да, вот он еще
читайте
маленький.
Читайте вот совсем маленький.
Читайте, маленьким. Да, грудничкам читайте. Вот смотрите, да, берите с ним большую книжку с картинками и читайте ему. Читайте ему, когда он там кушает, когда вы ему массаж делаете. Все время, чтобы ребенок в этой вот текстовой среде пребывал максимально рано и максимальное количество времени. Читайте сами. И ребенок не будет читать, если не будет видеть читающих взрослых вокруг себя. Обсуждайте с ним то, что читает он. То есть не просто вот, чтобы чтение было не просто как средством занять ребенка, но и средством взаимодействия. Приучайте ребенка к рефлексии по поводу текста.
Ну и по поводу изображения тоже рефлексия.
И по поводу изображения, разговор, да. И, конечно же, смотрите, что ребенок смотрит. Я не буду сейчас призывать к тому, чтобы там детям показывали только старые советские мультики, хотя они качественные. И хорошие, и действительно хорошо,
ну,
подходят для детей.
Ну, класс,
да. Ну, есть какой-то золотой фонд классика, да, 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 который все знают. Но и среди того, что сейчас выходит, есть неплохие мультики и наши, есть неплохие мультики западные. Например,
да,
«Чудесный ледяной», «Очаровательный ледниковый период», например.
Да, «Шрек», кстати.
«Шрек» прелестный, там «Лесная братва», вполне даже милый мультик был. Вот сейчас у меня дети смотрели. Но, тем не менее, постоянно должна быть какая-то цензура в отношении того, что ребенок смотрит, в отношении того, что ребенок читает. И должна быть рефлексия. Мы с тобой почитали, ну как, ну не очень тебе понравилась книга. Ну вот, ну мне понравилось, ну давай попробуем другую. Давай вот эту почитаем. А тут что? Что нам понравилось?
То есть не только чтение текстов, но и понимание их.
Да.
Вот то, что вы даете семиотику, это может далеко, а вот разбор текстов, разбор изображения, это все
обсуждение.
Равно...
Обсуждение. То есть, может быть, разбор не совсем правильный, потому что ребенок не анализирует текст. У него другой метод восприятия, он воспринимает целостно, он сопереживает, да. Но вот призыв к этой совместной рефлексии, призыв к взаимодействию. Давай с тобой поиграем, я там буду Карлсон, ты будешь малыш, да. Дети вообще это обожают, они сами обычно это делают, вот, если они в эту среду вовлечены. Вот все это нужно поощрять, все это нужно активизировать и ко всему этому ребенка призывать и привлекать.
Александра из Москвы, пожалуйста, ждет долго уже.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, ну так получилось, что пока я сдала, очень многие вещи, которые я хотела сказать, уже сказали. Прежде всего о том, что для того, чтобы дети читали, когда они выросли, им надо читать маленьким, читать долго, много и постоянно, и самого разного возраста. И на самом деле интернет и компьютер, они абсолютно не мешают чтению. Это вещи абсолютно независимые. И часто, в общем-то, даже связанные. Так получилось, что, скажем, ну вот у меня младший сын, сейчас он студент университета, математик, и он имел все шансы быть абсолютно нечитающим ребенком, потому что он страдал, в общем, видимо, какой-то формой дислексии. Он не читал. И до 12-13 лет все книги, которые должны были быть прочитаны к этому возрасту, мы ему читали вслух. То есть каждый вечер, как на работу, я садилась и читала по 1.5-2 часа ребенку вслух. И в какой-то момент, где-то в районе 15 лет, произошел перелом, он стал читать сам. И сейчас он читает, при этом он, например, больше всего любит читать с экрана компьютера. Тем более, что сейчас в электронном виде существуют огромные библиотеки. И даже несмотря на то, что в доме есть большая библиотека, ему удобнее и комфортнее читать с экрана. И поэтому как бы связь интернет и компьютер, они не мешают, они могут помочь. Вопрос в том, что вкладывается в ребенка в детстве.
Спасибо, Александра, очень интересное мнение. Лариса Дмитриевна тоже из Москвы.
Добрый день, конечно, потрясающая нужная передача. Я хочу вспомнить, вот была какая-то программа, то ли чтение для России, не помню, президентская, не помню, при Ельцине. Это раз. Во-вторых, совершенно полностью согласна, что из семьи все идет. Но самое потрясающее, я не педагог по образованию, но работаю в школе. Я вижу, как неначитанные педагоги, ну я не говорю о литературе, у нас, допустим, сильные, а, казалось бы, младшие классы педагоги, ну, вы знаете, ведь в мои годы вот не выписывать, допустим, иностранку и не читать там толстые журналы, они, по-моему, даже не знают, что это существует сейчас.
Понятно. Владимир, пожалуйста, вот как раз коснулись толстых журналов, тут и вам карты в руки, ну, хотя бы потому, что они, наверное, все эти толстые журналы тоже в интернете есть.
Ну, во-первых, они, конечно, есть все в интернете, их можно читать в интернете. А во-вторых, я, честно говоря, не уверен, что всем учителям младших классов следует читать, например, тот же «Новый мир». Я, конечно, не запрещаю, я бы только рад был, если бы это происходило. То есть мне бы это только было приятно. Но, честно говоря, вообще-то толстые журналы в советское время играли несколько несвойственную им роль. Сейчас эта роль, которую выполнял, например, тот же «Новый мир», там, борца, например, за свободу и либерализацию, ну, очень много есть источников информации, которые этим занимаются. А «Новый мир», слава богу, вернулся к своим прямым задачам. Он обсуждает литературный процесс, он печатает литературные новинки, кстати, часто очень спорные. То есть, ну как, журнал, он рискует. Это экспериментальное поле.
В отличие от книги.
В отличие от книги, конечно. И поэтому я вовсе не уверен, что нужно там требовать от каждого учителя, чтобы он непременно читал вот эти толстые журналы.
А что нужно? Что вы хотели бы, Владимир, чтобы учителя... Ну, все-таки надо им уровень свой повышать, образовательный.
Ну, я боюсь, что это вот в настоящее время обрисовать, скажем так, четко, перечислить по пальцам там одной там, или двух рук, что непременно должен прочесть каждый учитель, ну, я просто не возьмусь, это крайне индивидуально.
А вот тут, да, вот.
А я скажу совершенно четко, что должен, обязан читать каждый учитель. Каждый учитель обязан читать то, что интересно его ученикам. И если я знаю, что моим ученикам интересен Гарри Поттер...
Вы читаете Гарри Поттер?
Обязательно, я очень люблю Гарри Поттера. Я жду каждый раз.
Да?
Да, я как только появляется в сети английская версия, я сразу читаю Гарри Поттера.
Скажите, ну ведь обвиняют в примитивизме, там чуть ли не в бесовщине, а вы еще, ну просто я это знаю, вы еще человек православный, вас не пугает это вообще?
Нет,
там,
меня это совершенно не пугает.
На метле все летают.
Ну, вообще, во-первых, в русских народных сказках, которые наши православные рекомендуют читать детям, тоже все на метле летают.
Да?
Вот, я, во-первых, я считаю, что, ну, начнем с того, что Джоан Роулинг, она вообще-то по роду своей деятельности школьная учительница. Она сделала как раз, я считаю, великую вещь. Она вот это вот как раз звено средних детей, не маленьких, но и не подростков, в котором Стивен Кинг, она им вернула радость чтения неформального, потому что для них...
По 800 страниц вообще книжки,
да,
по 700.
До последние вот несколько десятилетий для этих детей ничего не писали, для младших подростков, старших малышей, младших подростков. Их забыли. Ну, что им читать? Вот скажите, ну, что читать...
«Три мушкетера», нет?
Ну, «Три мушкетера». Ну, во-первых, «Гарри Поттер» — это для детей помладше, чем «Три мушкетера». Потом, ну, простите меня, я скажу крамольную вещь, «Три мушкетера» — это не самая лучшая литература. Если говорить о литературных достоинствах Дюма, ну, во-первых, и у Дюма есть тексты получше, чем «Три мушкетера», адресованные детям постарших, ну, там, о исторических соответствиях, я думаю, все знают, но это все-таки уже дети чуть старше. Потом, понимаете, она на языке, доступном современным детям, говорит о
ее проблемах.
Да, о базовых ценностях. Понимаете, все-таки это книги о том, что
о добре и зле.
Быть добрым лучше, чем быть злым. Что зло, что надо уметь отличать зло от добра, и что зло часто кажется более привлекательным, чем добро, на первый взгляд. А о том, что надо помогать друзьям. О том, что нельзя предавать, врать. То есть о каких-то банальных базовых вещах, о которых детям почему-то перестали говорить. Или говорят на таком языке, который эти дети не хотят и не могут уже услышать. А потом, знаете, если у нас не очень добротные переводы, потому что их делают вот в расчете на конъюнктуру быстрее, чтобы вот там успеть за оригиналом, да, потому что это бестселлер. Но в оригинале это совсем неплохое чтение.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей передаче журналиста, педагога Асю Штейн и поэта, критика Владимира Губайловского. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 выйдет программа «Американский час». Ее, как всегда, ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Судьба книги в 21 веке. Издательская стратегия в постгутенбергскую эру. Фестиваль фильмов «Антониони» в Бруклине. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».